страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Ну что же, 9 часов в Москве, сегодня понедельник, 5 июня, лето начинается, в Москве даже теплее, друзья мои. Это Радио Теос, у микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ян Латышинский. Это программа «По страницам Библии», в которой мы с вами читаем Священное Писание. Читаем с начала и до конца, читаем за 5 лет. Читаем и размышляем. И используем мы при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами подошли к еще одной удивительной главе Священного Писания. Я подозреваю, что, в худшем случае, через 4 года 10 месяцев, в лучшем, через 4 года 10 месяцев, а в худшем случае раньше, вам может надоесть слышать эти слова от меня, сегодня еще одна удивительная глава Священного Писания. Да, действительно, каждая глава Библии удивительна, каждая глава Библии заслуживает серьезнейшего внимания. Мы порой это не понимаем, мы этого не осознаем, мы просто об этом забываем. И в прошлый раз мы с вами сказал о том, что, отвечал на вопрос слушательницы Натальи из Москвы, и я сказал о том, что, мы узнаем волю Божию, в частности, и основной способ сегодня, основной способ познания воли Божией сегодня для нас – это Священное Писание. Мы читали фрагменты из послания к евреям, первая глава, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле через пророков, в последние дни сии говорил в Иисусе Христе, в Своем Сыне. И мы сказали о том, что Христос дал нам Святого Духа, и Христос дал нам Священное Писание. То есть Бог Отец послал Святого Духа, и нам оставлено также дано Священное Писание. Я сделал утверждение, которое... Я понимаю, некоторым покажется спорным, но для меня, как для христианина, и для всех, кто готовит программу по страницам Библии, по крайней мере, ее теоретическую вот такую часть, да, ее библейскую часть, это утверждение незыблемо. Вот без этой посылки, без этого посыла, не было бы серии передач по страницам Библии ни по-английски, ни по-русски. Утверждение такое. Сегодня Бог... использует Священное Писание, использует Библию как главный способ говорить к человеку. То есть Бог говорит нам главным образом через Библию, при условии, что мы понимаем, интерпретируем, толкуем и исполняем Библию, уповая на Святого Духа, в силе Святого Духа. То есть Бог говорит нам через Свое Слово, и Дух Святой дает нам возможность это Слово правильно понимать. Мы об этом уже говорили, на самом деле, в наших вводных беседах, которые были в начале апреля. Я понимаю, что не все эти беседы слышали. Кстати, есть возможность восполнить этот пробел, друзья. На нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи» есть архив передачи по страницам Библии. Там передачи, начиная от 3 апреля. 10 передач, первые 2 недели апреля – это наши вводные беседы. Кроме того, получасовки, предзаписанные получасовые части, и также со временем появятся там 3-минутные фрагменты. Все это доступно на странице theos.fm/psb. PSB латинскими буквами, но от русских слов «по страницам Библии». Там мы обо всем этом говорили. А в конце прошлого выпуска пришло письмо от Светланы из Праги, и Светлана задает вопрос, который часто задают, выдвигает возражения, которые часто выдвигают. Светлана обращает наше внимание на то, что ведь христиане на протяжении долгого времени жили в принципе без Библии. И на протяжении истории христианства было немало людей, которые оставались верующими, но Библии у них не было. И Светлана, в частности, пишет о том, что ведь Библия создавалась постепенно, значит, без Библии должны были как-то жить, существовать и первые христиане. Как это у них получилось? И за этим вопросом понятно, что стоит. Если у них получилось, то и мы с вами не имеем права утверждать, что Библия, Священное Писание, это и есть главный на сегодня способ, которым Бог говорит к человеку. Я начал отвечать на этот вопрос, Я сказал в прошлый раз, что на самом деле вот слухи о том, как христиане жили без Библии, сильно преувеличены. Сейчас, перед тем, как мы послушаем нашу предзаписанную часть, я продолжу отвечать на вопрос Светланы. И если у вас будут встречные вопросы, дополнения, мысли, соображения, вы можете нам написать через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Радио Теос», или вы можете писать нам в группу ВКонтакте и Facebook, или также, ну, уже, наверное, в конце эфира, если останется время, позвонить 8 800 333 1706. Так вот, по поводу преувеличенности слухов о том, что христиане, особенно первые христиане, обходились без Библии. Ну, давайте начнем с того, что первые христиане имели общение с апостолами. Мы знаем, что у Иоанна были церкви в Малой Асии, которые он опекал, которыми он занимался, в которых он проповедовал, которые он посещал. У Павла были церкви, в которых он бывал. Петр занимался в основном Иерусалимской церковью, но был также, естественно, и в Риме, и были церкви, с которыми он непосредственно общался. Более того, апостолы писали письма церквям, те самые письма, те самые послания, которые вошли в Библию, стали частью Священного Писания. Если мы читаем, например, послание апостола Павла в послании к Эфесской церкви, к Колосской церкви, к Колосинам, говорится еще об одном послании, о том, что он пишет также Лаодикийской церкви. И он просит своих колосских читателей о том, чтобы они обменялись посланиями, обменялись письмами с лаодикийцами. То есть говорится о том, что вот, чтобы в Лаодикийской церкви было прочтено послание Колосинам, а в Колосской — послание к лаодикийцам. Значит, они не просто менялись посланиями, а, и это подтверждает история церкви, на богослужениях ранних христиан читали тексты, которые потом будут частью Священного Писания. Да, у них не было Библии, да, у них не было бумажного текста, но чтение текста присутствовало всегда. Это первое. Второе. Ну, в старых атеистических книгах можно прочитать о том, что Библия была написана, или Новый Завет, конечно, все-таки Новый Завет был написан во втором веке нашей эры. Однако уже сегодня имеются рукописи, в частности, Евангелий, фрагментов, конечно, скажем, небольших фрагментов из Евангелий, датирующиеся концом первого века. Ну и, в принципе, можно сегодня уже с уверенностью утверждать, что самые поздние книги Священного Писания были написаны, ну, до конца первого века, это точно. Самые ранние писались существенно раньше. И да, конечно, это запись устной традиции. Да, конечно, тот же самый Лука признается в своей книге, что как уже многие составляли рассказы об этих событиях, о жизни и служении Иисуса Христа. Вот он тоже решил это сделать. И, соответственно, он говорит о том, что беседовал со свидетелями, изучал материал. То есть материал к тому времени был. Но составление Библии, составление Писаний шло гораздо раньше, чем это предполагалось так еще где-то полвека назад. Дальше. Мы говорим о том, что на ранних богослужениях читали Библию. Подтверждается это еще и огромным количеством так называемых лекционариев. Лекционарии — это, по большому счету, богослужебные книги. Ну, правда, не только ранние, уже даже не столько ранние церкви. Это, конечно, уже церковь римского периода, лекционарии. Это тексты, в которых, ну, вот просто воспроизводились богослужебные библейские тексты. Большие, огромные цитаты. Есть даже такое соображение, что если бы все рукописи Нового Завета вдруг случайным образом куда-то исчезли, ну вот не осталось ни одной рукописи Нового Завета, ни одной копии Нового Завета, то Библию можно было бы восстановить, Новый Завет можно было бы восстановить, ну, за исключением нескольких стихов, вот как раз по этим лекционариям и по огромным, объемным цитатам, которые мы находим в текстах святых отцов церкви, то есть вот святоотеческая литература. Тут тоже огромное количество цитат из Священного Писания. Значит, Библия существовала, и существовала и в ранней церкви тоже. Далее идет, конечно, в поздние, особенно римские, дохристианские римские времена большие гонения на церковь и гонения на Священное Писание. В частности, от христиан требовали представить имеющиеся библейские книги. Эти книги изымали, эти книги уничтожали. Ну, а потом уже во времена Константина и после Константина, наоборот, переписывание Библии, переписывание новозаветных текстов для римских библиотек. То есть это начинало появляться. Теперь, вот что дальше? Дальше определенная правота в утверждениях тех, кто говорит о том, что ну вот как-то люди жили без Библии. Дело в том, что в средневековые времена, в средние века происходило две, ну, вроде бы противоречащие друг другу истории. С одной стороны, в монастырях переписывали Новый Завет. И, между прочим, самое большое число рукописей Нового Завета — это как раз рукописи раннего и среднего Средневековья, сделанные в монастырях. То есть вот, нет, не раннего, с 9 века, с 9 до 13 века. А в монастырях начинается, ну вот буквально бум переписывания Библии. То есть в монастырях библейские тексты были. Вот у народа их действительно не было. И здесь вы абсолютно правы, Светлана. У народа их не было, и процветала такая смесь христианства и язычества. То, что, в принципе, можно назвать псевдохристианством. Библия читалась, читалась она на латинском языке, правда. И как попытка противостоять этому, переводы, уже ранние переводы Библии, если мы говорим, допустим, об английском языке, это попытки таких людей, как Уиклиф и Тиндейл, начать переводы Библии. Ян Гус и его сторонники уделяли огромное внимание вот этой теме. Ну и, естественно, один из боевых кличей реформации, начиная от Лютера, от его немецкого перевода Библии, один из кличей реформации, который был сформулирован после Лютера, но это только вопрос формулировки, смысл-то был и до того. Звучит это на латинском языке как «соло скриптура», то есть «только Писание». Только Писание является высшим авторитетом во всех вопросах веры. Это не значит, кстати говоря, что Лютер отвергал святоотеческую традицию. Нет, никак нет. Об этом нет сейчас времени разговаривать уже. Но вот здесь как раз в реформацию начинается серьезное возрождение интереса к Писанию и возвращение Писания. Так что действительно Писание сопровождало христианскую церковь во всей истории, причем серьезно сопровождало. На Западе было серьезное отступление, которое потом привело к необходимости реформации. Поэтому мысль о том, что ну вот, долгие века христиане обходились без Библии, я бы был с этим поосторожнее. Даже когда христиане оставались без Библии, это приносило серьезный ущерб самой христианской жизни. Что ж, у нас сейчас нет времени, поэтому, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и послушаем нашу сегодняшнюю предзаписанную часть. Если есть мысли, возражения, соображения, пишите, звоните, контакты и так знаете. Напоминать не буду. Потом еще поговорим в конце. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам сейчас изучать Твое Слово. Я прошу Тебя, Боже, пусть это не будет просто какое-то стороннее изучение. Но, Господи, работай с нами и меняй наши сердца. Да будет слава и хвала Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия — священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 46-я встреча у нас сегодня. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами подходим к одной из интереснейших глав Священного Писания. Вы мне уже пишете и говорите, что ж это такое, каждую главу или почти каждую главу вы называете одной из интереснейших. Но обратите внимание, я же не называю их интереснейшими. Это одна из интереснейших. В Библии много интереснейших, величайших глав. Я думаю, их даже гораздо больше, чем мы замечаем. Порой мы не замечаем все то, что Бог открывает нам в своем слове. 32 глава книги «Бытие» – это глава, в которой Иаков выдерживает очередной экзамен. Это глава, в которой Иаков показывает, кто он и кто он перед Богом, и самое главное, кто для него Бог. Мы с вами говорили уже в прошлый раз о том, что учителем Иакова стал хитрец, который превзошел его самого. Хитреца этого зовут Лаван. 10 раз Лаван менял зарплату Иакова за 20 лет этого самого служения. И это при том, что Иаков на самом деле планировал только пересидеть бурю, только переждать. И вот 32 глава. Иаков уходит от Лавана, потому что Бог его к этому побуждает. 32 глава. Иаков встречается сначала с Богом, а потом он встретится и с тем, кого боялся, пожалуй, больше самого Бога, с Исавом, своим братом. Но прежде чем мы с вами откроем 32 главу, я прочитаю буквально один стих из книги пророка Исаии, 40 глава, 29 стих. «Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Иаков пока еще этого не знал. Ему предстоит это увидеть, ему предстоит это понять на своей собственной шкуре, в своей собственной жизни. Итак, 32 глава книги «Бытие» с 1 стиха. «А Иаков пошел путем своим, и, взглянув, увидел ополчение Божие, ополчившееся, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту сему Маханаим». Да, он боится встречи со своим братом, но на самом деле ему предстоят две встречи. И главное – это, конечно, встреча с Богом. «И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Эдом, и приказал им, сказав: „Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Иаков“». Смотрите, как меняется Иаков. Иаков хотел быть первым. Иаков хотел владычествовать. Иаков хотел уж точно опередить своего брата. Здесь, возможно, для вежливости лишь, а возможно и не только для вежливости, он называет себя рабом Исава. Он называет Исава господином. Да, можно сказать, что это лишь вежливое обращение. Но раньше за Иаковом такой вежливости как-то не значилось. Мы читаем слова Иакова: «Я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известить о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Он боится. Он не знает, как повернутся события. «И возвратились вестники к Иакову и сказали: „Мы ходили к брату твоему Исаву. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». 400 человек – это 400 вооруженных воинов, 400 мужчин. Вестники опускают самое главное. Они не отвечают на вопрос: вот Исав идет с миром или с местью? 400 человек, ну, предполагается, что это может быть совсем даже не мир. Предполагается, что это войско. И Иакову предстоит встретиться с таким войском. Иаков очень испугался и смутился. И вот то, что делает Иаков дальше, закладывает основу для следующих событий. «И разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана». Ну, в общем, понятно, да, если
Исав нападет на один из этих станов, на одну из этих групп, то другую удастся сохранить, можно будет просто убежать и все. Половину так или иначе можно будет уберечь. И сказал Иаков: если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальной стан может спастись. И сказал Иаков. И вот тут Иаков начинает молиться. Когда вы начинаете молиться? Не тогда ли, когда уже поздно? Не тогда ли, когда уже ситуация, ну, абсолютно непредсказуемая? Иаков поздновато начинает молиться. Но его молитва свидетельствует о том, что в нем происходят важные перемены. И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». И обратите внимание на то, что Иаков ставит себя в эту традицию общения с Богом, традицию, которая начинается с Авраама, продолжается в Исааке. Иаков уже формирует вот это выражение, которое потом будет звучать и неоднократно звучать: Бог Авраама, Исаака, Иакова. Иаков ставит себя в эту традицию. Он признает Бога как Бога своих отцов, он признает Бога как своего. И при этом он напоминает Богу: «Ты сказал мне, вернись в эту землю. Это твое слово. Я обращаюсь к твоим обещаниям. Вот ты сказал». И тут такая ситуация, я не знаю, как она решится, но поскольку это твое слово, и решать это тебе. Дальше Иаков говорит о том, что он недостоин. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Он вдруг понимает, насколько он зависит от Бога. Он вдруг понимает, насколько изменилась его жизнь, потому что он был благословен. И он вдруг понимает, что недостоин всего того, что получил от Бога. И тут уже это не вопрос вежливости. Тут уже это перемена, которая происходит в сердце Иакова. Знаете, трудные ситуации, испытания могут нас либо сломить, либо закалить. Иногда, правда, еще и приводят они к тому, что мы начинаем ожесточаться. Это тоже бывает. В чем различие? Закаляют нас испытания в том случае, когда мы уповаем на Бога, когда мы приходим к Нему, когда, как Иаков, мы говорим: «Боже, я недостоин, но Ты сказал. Я недостоин, но вот есть Твое Слово, и на основании Твоего Слова мы и будем продолжать этот разговор. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава». И абсолютно честен Иаков перед Богом. Иаков понял, что перед Богом лукавить не надо, что перед Богом лукавить совершенно бесполезно. И он говорит: «Ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». То есть он опять вспоминает обещание: «Если ты сейчас меня не благословишь, если ты меня сейчас не защитишь, то, Боже, обещания твои не исполнятся. А я верю, что они исполнятся. Я верю, что они должны исполниться, но сделай для этого то, что необходимо». Но Иаков не был бы плутом. Иаков не был бы хитрецом, если бы не сделал и следующий шаг. Вот у него-то как раз по принципу «на Бога надейся, да сам не плашай». Сначала он молится, но потом, начиная с 13 стиха, мы читаем о том, как он решил умаслить Исава, задобрить его, подготовить почву для этой встречи. План у него гениальный. «И ночевал там Иаков в ту ночь, и взял из того, что у него было, подарок Исаву, брату своему. 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец дойных и верблюдят их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. Слушайте, вы можете себе представить весь этот домашний зоопарк? Я, честно говоря, с трудом. И это ведь небольшая часть всего того, что было у Иакова. Теперь как он посылает эти подарки? «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим, «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав, «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо пред тобою, то скажи, раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами идет». Тоже приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря, «Так скажите Исаву, когда встретите его. И скажите, вот и раб твой Иаков за нами, ибо он сказал сам в себе, умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его. Может быть, и примет меня». Иаков понимал очень простую вещь. Во-первых, Исаву придется принять дары. По крайней мере, первое это точно. Тут элемент неожиданности, элемент вдруг. Исав не сможет развернуть стадо обратно. Но, приняв первый дар, он уже вынужден будет принимать второй. Ну а потом, как же убить того, кто послал тебе столько щедрых даров, которые ты только что принял? Невозможно никак. Что же делает Иаков? Иаков опять занимается той самой селекцией. Он уже обратился к Богу. Он уже получил Божие удостоверение, когда Бог сказал ему, иди, возвращайся. Бог уже приготовил его путь. Иаков, однако, пытается позаботиться и о человеческой стороне. Вот думаю, что зря. Но при этом отлично понимаю Иакова. Так же и в нашей жизни. Я не о том, что нужно молиться, но не работать. Нет, 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 мы, конечно, и молимся, и трудимся. Но в данном случае то, что делает Иаков, это не труд, это попытка заслужить расположение Исава. Так вот вопрос. Бог ответит на молитву? Или, да кто знает, может быть, дары купят это расположение?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И пошли дары пред ним, а он ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих и двух рабынь своих и 11 сынов своих, перешел через Иавок вброд. Это переход реки. Иаков собирается навстречу, и он готов идти на эту встречу. И, взяв их, перевел через поток, и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. А дальше начинается сцена, которую часто, как мне кажется, понимают неправильно. В Библии мы читаем: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Некоторые комментаторы и проповедники делают акцент на том, что Иаков боролся с Богом. Вот как будто двое равные по силе. Бог Яков. Думаю, что это не так. Кстати, в таком своем прочтении текста я не одинок. Дело в том, что библейский текст указывает скорее не на равную битву, не на равноценную, равносильную битву, а на то, что Иаков просто вцепился в Бога. Представьте себе вот такой стиль борьбы. Один сильный, другой слабый, но этот слабый к тому же и цепкий. Этот слабый впивается в ногу, в руку, куда угодно. Этот слабый просто виснет на сильном, потому что он еще и цепкий. И сильному надо с этим что-то делать. Борьба эта выглядела весьма странно. Дело в том, что на протяжении всей своей жизни Иаков пытался уцепиться за Бога, вытащить что-то, выклинчить что-то у Бога. Между тем, как все, что нужно было Иакову, это довериться Богу. Боролся Иаков с Богом. 25 стих, и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова. То есть Бог понял, что не может скинуть с себя Иакова. Бог понял, что как-то надо Иакова остановить. И вот интересная мысль. Ведь Бог в тот момент имел возможность отобрать жизнь у Иакова. А между тем, Бог всего лишь касается бедра Иакова и повреждает его. Знаете, что Бог сделал? Бог остановил Иакова. Иаков больше не сможет бегать. Иаков часто спасался бегом. Иаков понимал, что это его сильная сторона. Если все вокруг плохо, так текать надо. Куда убежишь с поврежденным бедром? Да, Иаков молится, но при этом Иаков строит свои планы. Но планам этим приходит конец по той же причине. Куда убежишь с поврежденным бедром? Бог говорит Иакову: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков остается собой. Он говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Прежде чем читать дальше, зададимся еще одним вопросом. С кем боролся Иаков? Да, вроде бы он борется с Богом, и это очевидно. Но как же это выглядит? Как Бог может таким образом явиться Иакову? Я считаю, что с Иаковом боролся никто иной, как Иисус Христос, пришедший на землю до его воплощения. Мы уже говорили о таких случаях, описанных в Ветхом Завете, когда Иисус на какое-то время в особые ситуации приходит для того, чтобы вмешаться в жизнь людей. И вот в этом случае именно с Иисусом встречается Иаков. Иисус имеет право давать имя. Он меняет имя Иакова. Но кто-то скажет: как же так? Есть ли подтверждение этой мысли в Священном Писании? Можем ли мы доказать, что Иаков боролся именно с Иисусом Христом? Вот доказать в научном плане, с научной точностью, не можем. Но мы можем прочитать, например, Осию, пророка Осию, 12 главу, 3 стих. «Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами». Мы с вами уже отмечали, что Иисус также называется и ангелом Божьим. Мы с вами отмечали, что Иисус являлся Аврааму. Помните тогда, когда было дано пророчество о том, что Сара через год родит ребенка? Мы с вами отмечали, что фраза «ангел Божий» в Ветхом Завете, ну, по крайней мере, в книге «Бытие», чаще всего относится именно ко Христу. «И сказал, как имя твое?» Он сказал «Иаков», то есть «хитрец». «И сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Слово «Израиль» переводят по-разному. Один из самых частых переводов – «побеждающий Бога». То есть «борющийся» и «побеждающий». Что это значит? Как можно победить Бога? Израильский народ на протяжении всей своей истории боролся с Богом. И в какие-то моменты Бог говорит: «Я сдаюсь». Нет-нет, не потому, что Бог слабее, а потому, что Бог милостив. Представьте себе ребенка, который борется со своим отцом. Маленький ребенок, еще не умеющий бороться. И вот он делает то же самое. Он цепляется за руку отца. Он виснет у него на руке. Он впивается ему в ногу. Порой даже зубами впивается в ногу отца. И в какой-то момент отец говорит: «Ты меня победил». Что же, ребенок сильнее отца, что ли? Да нет, конечно. Но в какой-то момент для отца не важно выиграть. Гораздо важнее научить ребенка. Понимаете, только духовно незрелый человек стремится всегда доказать свою правоту в любом споре. Только духовно незрелый человек пытается всем показать, как он крут и как он всегда прав. Бог и в этой ситуации с Иаковом, Израилем, и в отношениях с еврейским народом, и в отношениях с нами порой говорит: «Я отступаю, потому что через это отступление ты сможешь обрести подлинную победу, ты сможешь чему-то научиться, ты мое дитя, ты тот, кого я люблю и к кому отношусь с милостью». 29 стих. «Спросил Иаков, говоря: „Скажи мне имя твое“. И он сказал: „На что ты спрашиваешь о имени моем?“» И в некоторых рукописях добавляется: „Оно чудно“. «И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жилы, которые на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова». Вопрос. Чего еще бояться Иакову? Кого ему страшиться? Брата? Он прошел через куда более серьезные испытания и остался жив. Чего еще переживать Иакову? В псалмах мы читаем: «Господь, ты мой свет, спасение мое, кого же мне бояться? Кого мне страшиться?» Если мы знаем Бога, то все остальное отходит на задний план. Как-то мне довелось беседовать с одной христианкой, которая стала рассказывать о том, какой у нее тяжелый начальник, и о том, как всякий раз, когда этот начальник входит в кабинет, входит в офис, ей хочется просто провалиться сквозь землю, провалиться сквозь пол. Она, конечно, понимала, что работает в многоэтажном офисе, и провалиться сквозь пол значит просто свалиться на головы другим сотрудникам. Но ее это не останавливало. Она говорит: «Вы знаете, я как-то невольно, инстинктивно боюсь своего начальника. Я сказал: «А как у тебя отношения с Богом?» Она говорит: «Да все нормально». Я задал следующий вопрос: «Когда твой начальник тебя ругает, о чем ты думаешь больше? О Божьей милости и любви или о крике и ненависти, которые достаются тебе от начальника?» Она, даже не задумываясь, ответила: «Знаете, в эти моменты о Божьей милости и любви я забываю». Вот в этом и ключ, друзья. Иаков получил, узнал этот ключ, этот подлинный золотой ключик. Бог остановил его. Именно Бог подготовил его к встрече с братом. Я молюсь и о каждом из вас, и о себе. Я молюсь, чтобы Бог точно так же готовил нас, когда необходимо, к тем тяжелым, неприятным встречам, разговорам, испытаниям, которые Он посылает нам в этой жизни. Ну а о том, как прошла сама встреча, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Итак, Иаков хитрец, и Бог постепенно, ну, буквально вытравливает, выбивает из него хитрость. Да, кстати, если вы подключились к нам поздно, и вы подумали, как это так, попрощались, и вот опять пошли комментарии, так это попрощались в записи. А продолжаем беседовать в прямом эфире, потому что у нас с вами еще есть, ну, минут 9 на нашу беседу. Если у вас есть желание позвонить, написать, вы сейчас можете это сделать, высказаться и о том, о чем мы с вами говорили до сих пор, ну и также о том, что вы слышали сейчас в нашей предзаписанной беседе. Мы с удовольствием поговорим с вами по телефону тоже. 8 800 333 1706. Мы почитаем ваши сообщения на сайте theos.fm, ну и, соответственно, радио Theos, наше мобильное приложение, и группы ВКонтакте, Фейсбук по страницам Библии. Вступайте, присоединяйтесь. Я думаю, там будет интересно. По крайней мере, вы всегда узнаете о новых программах, которые мы выпускаем. А я, друзья, хочу продолжить вот эту тему сегодня, потому что, ну вот, она важна. И дополнить к тому, о чем говорилось в нашей предзаписанной беседе. Вот мы говорили сейчас о том, как Иаков хитрец, и постепенно из него вот эта хитрость уходит, потому что Бог из него эту хитрость вытравляет, или выводит, или выбивает, какое слово хотите, такое используйте. И насколько сложно Иакову признать, что, вообще говоря, все в руках Бога, что царь — это Бог. Ему кажется, что вот это он, ему кажется, все должно быть от него, а оказывается, все совершенно по-другому. И вот проходит много-много лет, и мы читаем такое новозаветное событие. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 стиха. Это Иисус уже начал свое земное служение, и вот один из учеников, Филипп, мы читаем, Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». И вот Нафанаил, недоверчивый Нафанаил, но все-таки он достаточно доверял для того, чтобы отправиться вот на эту встречу с Богом. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Давайте на минутку остановимся и задумаемся о смысле той фразы, которую сказал Иисус, которую приветствовал Иисус, идущего к нему Нафанаила. Нафанаил ни слова еще не говорит. Первым начинает говорить Иисус: «Вот подлинно израильтянин», то есть потомок Израиля. Вы помните, что Иакова переименовал Бог в Израиля. Вот подлинно потомок Израиля, в котором нет лукавства. Слово «лукавство» происходит в еврейском языке от того же корня, что и имя Яков. Яков. Иными словами, Иисус говорит Нафанаилу следующее. Вот подлинный потомок Израиля, в котором нет Иакова. Вот тот Израиль, который чист, вот тот Израиль, который открыт. Нафанаил в шоке. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему. Теперь смотрите, что говорит Нафанаил. «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Первая фраза Иисуса по отношению к Нафанаилу: «Вот, ты израильтянин, ты часть Израиля, ты потомок Иакова, ну, извините, потомок Израиля, но ты без Иакова». И реакция, ответ Нафанаила: «Ты мой царь. Я принимаю тебя как царя Израилева, но при этом ты также сын Божий». То есть подданный принимает своего царя. Это то самое, чего так долго не мог сделать Иаков. Это то самое, чего он не хотел делать. Он пытается жить по-своему, он пытается, ну, по-своему решить вопросы с Богом. Он только не может, он не хочет принять, что Бог его царь. Иисус говорит: «Вот ты подлинный израильтянин, в котором нет Иакова». А Нафанаил отвечает: «А ты царь Израиля, ты мой царь». И следующий ответ. Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам». И, кстати говоря, друзья, если кто-то подумает, что вот эта вот мысль, которую я высказал по поводу Израиля и Якова, вот этой игры слов, если кто-то подумает, что это натяжка, да, что вот нет такого, а вы прочитайте просто дальше. Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Об этой ситуации мы уже говорили. Мы говорили с вами о трех лестницах Иакова. О первой лестнице, о которой мы читали, собственно, в книге «Бытие». О лестнице, по которая открывается первому мученику христианства – Стефану, о котором мы читаем в «Деяниях апостолов», 7 глава. Но есть еще одна лестница. Это вот лестница, о которой говорится в 1 главе Евангелия от Иоанна. Будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Почему нисходящих к Сыну Человеческому? Потому что Сын Человеческий пришел на землю. Потому что Иисус в этот момент находится здесь. И вы будете это видеть. Слушательница Анна, наша постоянная слушательница, спрашивает: «Ну как же говорится в Священном Писании о том, что благословение Божие печали с собой не приносит?» А мы видим неоднократно, как Бог благословляет, но потом это благословение сопровождается какой-то печалью. Так было, например, в случае с Иаковом. Иаков благословенный, но испытал немало печали. Так как же это благословение печали не приносит, а печаль все-таки приходит? Есть мысли? Напишите нам об этом. А мы с ответа на этот вопрос начнем нашу следующую передачу в цикле «По страницам Библии». А пока, друзья, всего доброго. С вами сегодня были Ян Латышинский и Олег Шевкун. Да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.